Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Симин. Сегодня у нас в гостях военный историк Сергей Валерьевич Ушкалов. Сергей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
И зрители!
И зрители!
Что характерно!
Да.
Мы сегодня хотели с вами побеседовать про вашу последнюю работу, соответственно, которая называется «Книга «Неизвестное сражение маршала Рокоссовского» или «Как образовался Курский выступ».
Да, есть такая книга,
как сказал,
но я бы сказал, что она не последняя, а она первая.
Ага, даже первая.
Потому что вот эта книга, это, так сказать, как она вообще получилась? Издательство «Алгоритм» нашло меня по научным статьям и предложило издать книжку. У меня был набросок диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. Я им предложил, их устроило, и в прошлом году эта книга наконец-таки вышла. Вот. Сейчас материала по этой теме собрано еще больше. Они пополнились как немецкими источниками, так и российскими источниками. А вот эта книжка, она вышла недавно, но на самом деле она появилась, еще была готова в 16 году. У нас одна глава посвящена партизанскому движению. Потому что вот чем интересна вот эта Севско-Орловская или Севско-Дмитровская операция, в которой излагается информация вот в этой книжке, да, там глава посвящена партизанскому движению, точнее, взаимодействию партизан южной группы, действующей, вернее, южнее Брянска, и подчиняющихся Брянскому штабу партизанского движения, и партизанам, действующим под руководством западного штаба партизанского движения. Одни давали разведданные, другие участвовали как пехота, по сути дела, поддерживая танковые части Красной Армии в этом наступлении.
А эта книжечка, это чисто про партизан,
и
да?
И вот когда мы увидели это взаимодействие, мы решили написать книжку со своими коллегами с кафедры гуманитарных наук Брянского технического университета с позицией взаимодействия Красной Армии и партизан.
Но про партизан мы с вами все-таки в другой раз, наверное, поговорим.
Про партизан мы затронем чуть-чуть, но поговорим, конечно, в другой раз, да.
Тем более зрители очень просят нас про партизанское движение поговорить.
Значит, в чем, почему я решил заняться этой темой? Во-первых, здесь малоизвестная операция, она не совсем неизвестная, а просто малоизвестная. Хочу сказать, что она частично описана у Егора Егорыча Щекотихина в книге «Орловская битва». Алексей Валерьевич Исаев ее тоже описывал. Вот книга о Сталинграде, я не помню сейчас название, и то, что там было после Сталинграда. И в советской историографии, кроме мемуаров, практически вообще ничего не было по этой теме. Операция незаконченная, ну и что о ней говорить. Плюс тут все внимание ушло на Харьков.
Да.
Потому что параллельно с этим развивалась Харьковская катастрофа, так называемая контрудар немецких танковых соединений группы армии «Юг». А вот наши такие, ну, частичные, я бы сказал, удачи, которые были чуть севернее, да, они как-то вот померкли. А потом подготовка к Курской битве. И, соответственно, вот вообще все, что было между Сталинградом и Курском, это вот как бы малоизвестно.
Пауза.
Пауза, да. С другой стороны, чем она интересна? Во-первых, логистика войны. Переброска крупных воинских соединений с южного сектора в центральный сектор. Это 700 километров практически. Значит, в операции участвовали как партизаны, так и коллаборационисты с разных сторон. И очень интересно вообще, как действовали немецкие части. Потому что меня вот больше всего, что удивило, это действия второй полевой армии немецкой под командованием Вейкса. А это вообще зеркалка 41-го года. Причем построение на километр фронта, ну, так сказать, нашим войскам фартило в 41-м. Потому что были моменты, когда 218 человек на фронт было, и никто не бежал.
Угу. То есть оказывали
упорное сопротивление, более того, контратаковали. Вот об этом, в принципе, мы и поговорим, попытаюсь рассказать.
Да, отлично.
И нельзя начать просто вот что прибыл в управление Центрального фронта, ему что-то подчинили.
Бывшего Донского, да?
Бывшего Донского, да. Ну, я бы вот... У меня тоже сначала было, что это бывший Донской.
Не совсем.
Сейчас я хочу сказать, что нет. И 65-я армия – это немного другие дивизии. 21-я армия – это немного другие дивизии. Я бы начал вообще в целом с ситуации военно-политической, сложившейся на этот момент. Потому что вот когда я в Facebook выложил фотографию с книжкой, да, мне некоторые товарищи написали, вот мы там что-то читали, мы ничего не поняли. Без общей обстановки вообще не понять, на самом деле, что происходило. Значит, что такое Донской фронт? Донской фронт – это фронт, который до 2 февраля сидел вокруг Сталинграда и держал в кольце генерала Паулюса вместе с остатками 6-й армии. Причем с конца января этот фронт уже начинали раздергивать. То есть, какие-то дивизии отправляли на сильно потрепанные, отправляли на переформирование в Московский округ. 21-ю армию собрались отправлять на Северо-Западный фронт, там доукомплектовать, и чтобы она участвовала тоже в наступательных операциях. Но пока Донской фронт держал Паулюса в кольце, Юго-Западный, Воронежский, а потом присоединившийся к ним Брянский фронт, ушли на 700 километров на запад. И громили они группу армии «Юг», но больше всего досталось, конечно, 2-й армии, которая подчинялась, кстати, она была стыковой армией, подчинялась группе армии «Центр», но стыковалась с группой армии «Юг». В результате целой цепи операций, которые причем делались достаточно на коленях прямо, наше командование их делали. То есть, вот обстановка сложилась, да, давайте вот так сделаем. Армии выходят в результате Воронежско-Касторнинской операции уже непосредственно к Курску, Касторная. И Алексей Валерьевич Исаев, он так грамотно подчеркнул, то есть, фланги группы армии «Центр» и группа армии «Юг» загнули. В результате между между Ливнами и Купянском брешь где-то около 300 километров. То есть, вообще просто нет немецких частей. 7-й армейский корпус попадает в окружение группы 2-й немецкой армии. Прорывается оттуда вместе с частью венгерских соединений. Бросают тяжелое вооружение и отступают. И это все продолжается где-то до района Сум. Вот где-то в район Сумы, Ровны. Чтобы закрыть эту брешь, Вейкс просит у соседей, у 2-й армии и у группы армии «Юг», 2-й танковой и группа армии «Юг» просит полицейские соединения хотя бы, чтобы ему дали. И полицейские соединения, в том числе там, из бригады Каминского, охранные венгерские дивизии, они садятся в населенных пунктах, деревнях, селах, там, небольших городах, такими опорными пунктами, чтобы хоть как-то сдерживать советское наступление. Две дивизии были небоеспособны, в остальных дивизиях 2-й армии очень сильно просела численность личного состава. В некоторых батальонах было меньше трети личного состава. Ну, к примеру, к 4 марта личный состав 2-й армии составлял всего лишь 45 тысяч человек. Ей передали 4-ю танковую дивизию. И боевая группа 4-й танковой дивизии своими контрударами в районе Сум сдерживала наступление 60-й и 38-й армии Воронежского фронта. Плюс они удерживали Дмитриев-Льговский станцию и Льгов. То есть, борьба за коммуникации. Вот как раз в этот момент, это где-то 25 февраля, начинает разворачиваться центральный фронт на рубеже реки Свапа. Это недалеко от Дмитриева-Льговского и Льгова. До этого на этом участке действует группа генерала Новосельского. Это заместитель командующего Брянским фронтом. То есть, сил тоже не хватает. Организуют отдельную группу, которая здесь ведет бои, опять же, почти, практически с полицейскими формированиями. 707-й дивизии охранной, которую перебросили. Она участвовала в операции против партизан в северо-западных районах Брянской области. Операция называлась «Репейник». Ее снимают, что очень сильно помогло партизанам, и перебрасывают вот для сдерживания советских частей. Центральный фронт разворачивает, сменяет части генерала Новосельского и начинает наступление. Но вот теперь я хотел бы, так сказать, общую обстановку на этом участке рассказал, хотел бы вернуться, так сказать, ко 2 февраля. 2 февраля капитулирует группировка Паулюса, а 4 февраля... Согласно директиве Ставки, начинается погрузка войск Донского фронта. Грузится 65-я армия, 21-я армия и едут на центральный участок. Надо сказать, что вот это перебазирование происходило в очень сложных метеорологических условиях. И по территории, только что освобожденной, железные дороги разрушены. Более того, самая ближайшая станция, то есть вот к месту развертывания, это Елец и Ливны. То есть, чтобы дотопать до реки Свопа, надо было пройти 300-400 километров. Потому что разгрузка была на разных станциях в Тульской, в Липецкой нынешних вот областях, на территории Орловской области. Более того, надо учитывать, что с этих же веток снабжались Брянский фронт, Воронежский фронт и частично Юго-Западный фронт. Вагонов не хватает, и плюс еще медленно движутся к фронту эшелоны из-за того, что железные дороги забиты составами, причем которые идут и в одном, и в другом направлении. Рокоссовский в своих мемуарах пишет о том, что подключили НКВД к этим мероприятиям, но НКВД, наоборот, только все испортило. Угу. На самом деле люди боялись, и как все срывалось, так все и срывалось. На фестивале цифровой истории я познакомился с Александром Александровичем Здановичем. Он мне порекомендовал посмотреть литературу. Я интересовался другим вопросом. Дело в том, что в тылах Брянского фронта действовали немецкие разведывательные группы, заброшенные абвер-командой 103. И мне интересно было, а как вот органы охраны тыла задержали, не задержали. Он мне порекомендовал ряд книг. Я посмотрел, информации по как раз этому я не нашел, чем интересовался, но я нашел другую информацию. Отчеты офицеров НКВД о том, что они наладили реально работу на железнодорожном транспорте. Причем это не просто так, мы наладили, они написали. Конкретно какие эшелоны, сколько вагонов, в какое время. И там несколько таких докладов есть. То есть, реально удалось наладить эту работу. Единственное, что, конечно, наступление должно было, Центральный фронт должен был подключиться к наступлению 15 февраля, но по просьбе Рокоссовского перенесли на 25-е. Зима затянулась. Февраль и весь март лежал снег. Днем оттепель, морось. Ночью морозы, до минус 15 морозы даже были. Соответственно, люди были в зимней одежде. Днем намыкает человек. Ночью все это становится на нем колом. Вот в таких условиях дороги занесены. В населенных пунктах свирепствует тиф. Документы и частей, и соединений, и фронтовые документы свидетельствуют о том, что были приказы, без санитарной разведки в населенные пункты заходить запрещалось. И, кстати сказать, вот Григорий Пернавский, человек, который в этой студии бывает, у него дед воевал в 4-м, прошу прощения, во 2-м гвардейском кавалерийском корпусе. Он участвовал в этой операции. Он, кстати, заболел тифом, но перенес его в седле.
Ничего себе. Крепок был дед.
Да, крепок был дед, причем с опытом гражданской войны. Дед еще кавалерист гражданской войны был. автотранспорта не хватало. Значит, на 1 марта в войсках фронта числится 700 автомашин. Вру. 700 автомашин только во 2-м гвардейском кавалерийском корпусе. На самом деле там около 70 машин, то есть какие-то вот опечатки. И вообще мы вот потом откроем, посмотрим документы фронта. Вот. Вообще очень много вопросов. И потом попробуем сравнить с немецкими, как вот немцы там к той же артиллерии относились, к транспорту. В общем, войска практически в пешем порядке топают к линии фронта, проходят 300, а некоторые 400 километров только для того, чтобы сосредоточиться и вступить в бой. В чем замысел операции? Значит, замысел операции был следующий. Операция задумывалась как стратегическая. По некоторым документам ее называют, ну, уже в поствоенное время ее называют как там Севско-Гомельская, Гомельско-Смоленская, каких только я там названий не видел. В общем, в чем был замысел? Войска Западного фронта должны были давить на 9-ю армию. 16-я армия из Западного фронта под командованием Баграмяна передавалась Брянскому фронту и должна была из района Жиздры наступать на Брянск. Брянский фронт давит на Орловский выступ, который уже к тому времени немецкий, именно Курский выступ это наш, а Орловский это немецкий выступ. Давит на Орловский выступ, а Центральный фронт входит в прорыв между 2-й танковой армией, 2-й армией и наступает на Гомель, у Нечу с целью перерезать транспортные коммуникации с Гомеля на Оршу, с Орши на Смоленск. Соответственно, правофланговые части и соединения Центрального фронта, та же 70-я армия, должна была наступать на Карачев и Брянск. Тем самым Орловская группировка, группа армий «Центр» дробилась на три части. И перехватывались коммуникации «Орел», Карачев, Брянск, крупные железнодорожные узлы, Орша и Смоленск. То есть, парализация движения и, в принципе, вот такой огромный котел, который еще и дробится. Замысел, так сказать, достаточно серьезный и, на мой взгляд, вполне реализуемый, учитывая состояние 2-й армии. Единственный, конечно, минус здесь был то, что части Центрального фронта, конечно, запаздывали с развертыванием из-за вот этих всех транспортных перипетий. 25 числа передовые части, это части дивизии 65-й армии, 2-й танковой армии и 65-й армии вступают в первые боестолкновения с немецкими частями в районе Дмитриево-Льговского. Значит, вот тут бы я хотел остановиться и сказать несколько слов о боевом численном составе армии. Значит, что собой представлял фронт? Значит, 21-я армия 37 369 человек, 65-я армия 62 624 тысячи, 70-я армия 57 885, 5 дивизий, все 10-11 тысяч. Это армия, которая формировалась за Уралом из дальневосточных пограничников, охраны лагерей, охраны предприятий, железнодорожников. Единственное, 161-я дивизия, она прибыла из-под Сталинграда, имела боевой опыт, ее там доукомплектовали и включили в эту армию. В общем, люди, умеющие держать оружие в руках, но абсолютно не имеющие боевого опыта. Причем ее погрузили в эшелон, сказали, запитаетесь боезапасом и средствами усиления от фронта. Вот. Об этом, как запитались и как вступили в бой, попозже. Значит, 2-я танковая армия, 11-й и 16-й танковые корпуса, 400 с лишним танков. Причем половина – это «Валентайн» и «Матильды», и М3 средние. Большое количество Т-60 еще было и Т-70. Кстати сказать, вот если смотреть отдельные танковые полки, которые придавались как средство усиления, в них как раз больше Т-34 и КВ. А вот танковые корпуса, в общем, танки как послабее были. И причем документы штаба 2-й танковой армии еще вот перед операцией прямо голосят: армия перегружена ленд-лизовскими танками.
Ну, к сожалению, не самыми лучшими на тот момент.
Да. Уже, причем, скажем, в чем проблема английских танков была? Из-за того, что они как раз по снегу очень плохо шли, под щитки забивался снег, приходилось вылезать танкистам и регулярно лопатой там прочищать это все, чтобы танк мог ехать. И вторая танковая армия и второй гвардейско-кавалерийский корпус. Ему придавались три лыжные бригады, только что сформированные в Сибири. 29-я, 28-я и 30-я. В резерве фронта 42-я стрелковая бригада, 15-я стрелковая бригада, два полка гвардейских минометов и части ПВО. Значит, по поводу ПВО хотел бы вот заострить внимание. Значит, зенитных пулеметов на всем фронте 358 частях, которые идут в бой, там еще небольшой резерв есть, и зенитных орудий 177.
Ну, не густо, прямо скажем.
Не густо. Учитывая, что 16-я воздушная армия начала участвовать в боевых действиях только в середине марта. Угу. Причем она где-то к числу 8-му перебазировалась. Значит, самолетов, так скажем, вы специалист по авиации, Михаил, вам, наверное, вот, так сказать, оценку давать. 56-й истребительный авиаполк, 18 Як-1, 176-й истребительный авиаполк, 15 Як-1, 863-й истребительный авиаполк, 10 Яков, 5 самолетов У-2, это эскадрилья связи, и 283-й истребительный авиаполк, 8 Як-3. Ни штурмовой, ни бомбардировочной авиации к этим...
Як-1 только там.
Як-1. Прошу прощения. Не
прилагалось.
Не перебазировались еще. То есть, операция... Это, кстати, самая активная. Вот с 25 по 10 марта... Это самая активная фаза наступления. Пока еще контрударов никаких не было, все, значит, были. Причем, когда самолеты прилетели, расчистили, они сосредоточились все на Курском аэродроме. Что по поводу немецкой группировки авиации? Аэродром Сеща, туда стянули авиацию. Аэродром Брянск, туда стянули. Алсуфьево. И плюс еще у них под Брасово, это вообще там, не знаю, несколько километров от линии фронта, у них там типа что-то аэродром подскока было. Генерал Крюков, командир 2-го гвардейского корпуса, значит, докладывает, что у него 70% потерь от авиации противника. Вот эти самолеты, истребители, которые перебазировались, они первое, что начали делать, это не поддерживать войска, а прикрывать 21-ю армию, которая последняя прибыла, и она была эшелоном развития успехов. Она двигалась к фронту, и, кстати сказать, немцы ее не вскрыли. Они ее вскрыли, когда она развернулась и ушла назад в состав Воронежского фронта. Тоже такое, чтобы ее не касаться, раскоснулись. 21-я армия прибыла последняя. Значит, она подошла... где-то 10-11 марта сосредоточилась, должна была утром наступать 12-го. В результате ставка приказала Рокоссовскому передать эту армию в состав Воронежского фронта. То есть, люди протопали от Ливен 450 километров, и они потопали опять назад в Курс. Там они вместе уже с армией Катукова пошли, так сказать, на помощь
Воронежскому по
известным причинам. Ну, кстати, они, в общем-то, как подкрепили часть там особо. Они, грубо говоря, Воронежский фронт, как я понимаю, он в основном справился теми силами, которые у него были. Вот. Особо вот, так сказать, прямо что 21-я и 1-я, и какая она, 1-я тогда была у Катукова, да, уже, да? Вот. Так сказать, особо они, по-моему, там не бились. Я не специалист, вот, но в этой теме. Но, по-моему, вот то, что я смотрел...
Просто
там
испугались, да, Харьков потеряли.
Испугались, да. Вот. Но дело в том, что опять, в чем у нас печаль? В том, что о состоянии 2-й армии вот просто не подозревали. Я когда переписку 2-й армии со штабом группы армии «Центр» читаю... Это просто... И люди... Главное, враги, да, но люди никуда не бегут. Люди никуда не бегут. Причем, да. Более того, после выхода вот из окружения их частей Вейс издал приказ, по которому должны были писать объяснительные, если неуважительная причина потери пулемета. Я уже молчу там про оружие, про тяжелую технику, вплоть до суда военного трибунала. Вот. У них всего там около 400 стволов вместе с ПТО. Вот, и они, так сказать, держатся. И, да, и что вот еще сейчас мы будем сравнивать с Центральным фронтом. Значит, Центральный фронт конского состава 31 735 лошадей. Во второй армии немецкой до начала Воронежско-Касторнинской операции было 50 тысяч лошадей. В немецкой 4-й танковой 4500 лошадей. То есть, это я к чему, что, значит, вспоминаем старый позднесоветский штамп про механизатора Тухачевского и лихих кавалеристов Буденного и Ворошилова, которого бедного механизатора укатали. То есть, для чего нужны лошади? Для передвижения. Более того, второй гвардейский кавалерийский корпус, конкретно его 3-я кавдивизия, была почти пешей. Им лошадок не дали. Вот, еще хотел на лошадках внимание свое заострить. Значит, выступал с лекцией по этой теме как-то, и у меня потом задавали вопросы, и первый вопрос был, значит, а что за лошади были? Я там воспоминания привел одного кавалериста, там, и он называет вот наши монголки, значит, да, лошади были монгольской породы, это длинношерстные, невысокие лошади. Девочка у меня спрашивает, говорит: Сергей Валерьевич, а за что они нам лошадей давали? Вот, говорит, мы знаем, что такое ленд-лиз, да, говорит, а монголы? Потому что мы их спасли в свое время, поэтому и давали. То есть, вот я хочу сказать, что малоизвестный такой союзник, который и поил, и кормил, и одевал, и лошадей давал. Более того, значит, поголовье лошадей 13-го года Советский Союз даже в послевоенное время так и не восстановил. Ну, после войны уже и не надо было, так сказать, механизация пошла, да, но к войне точно, то есть, с лошадьми была беда. И, так сказать, вот объединение фронт, имея 31 тысячу лошадей, имея крупное кавалерийское соединение в своем составе, да, а пехотная армия немецкая, не имеющая кавалерийских соединений, имеет 50 тысяч лошадей. Причем за лошадей там реально наказывали. Они потеряли вот в этих во всех окружениях половину, больше половины, порядка 30 с лишним тысяч лошадей. Какие-то лошади у них там и обмороженные были, там и, так сказать, ну, уставшие, не могли работать. В общем, тоже запрещали там, так сказать, в случае, если есть нечего, пристреливать лошадей, там, лечить и так далее. То есть, это достаточно такое важное средство было передвижения, несмотря на всю механизацию. Вот, теперь по машинам. Вот, во втором гвардейском кавалерийском корпусе указано 700 машин. Их там не было. Значит, даже по штату от 31 января было положено, это новый штат кавалерийских дивизий 43-го года, было положено там порядка 80 машин. То есть, это явно какая-то опечатка. Вторая танковая армия, 1849. Значит, у второй танковой, вот вместе с исправными и неисправными, порядка 1600 машин. По армиям, вот, честно говорю, не смотрел, возможно, что и были. И всего числится, значит, вот в действующих частях, помимо резерва, 4698 автомобилей всех типов и 238 в резерве. Ну, вот цифры сразу можно там, я так думаю, что как минимум половинить, не было такого. Плюс вторая танковая жалуется, что машины изношены и, в общем, проблемы были. Вот. Что еще хотел сказать о боевом численном составе. Значит, второму гвардейскому кавалерийскому корпусу, а это так получилось, что основная ударная сила была, придавались два танковых полка. Танковые полки застряли под Курском. Почему? ГСМ. Угу. Точно так же к 25-му только половину второй танковой вышли в места сосредоточения. То есть, 180 два, по-моему, танка вместо 408. ГСМ, поломки, заторы на дорогах, то есть там весь комплекс, в общем-то, проблем, который возник.
Я так понимаю, они тоже 300 километров
ехали. Они тоже ходом ехали, да. Они ехали своим ходом, а куда им деваться? Вот. Причем хочу сказать, опять же, кто чистил дороги? Учитывая, что это разоренная территория, значит, местных жителей, ну, там порядка 1300, я документы военных сообщений читал, значит, порядка 1300 человек гражданского населения, плюс просто полк выводили из дивизии, давайте расчищайте. Вот таким образом и, в общем, действовали. Да, и надо сказать, что в составе всем дивизиям, и в том числе 2-му гвардейскому кавалерийскому корпусу, инженерные части передавались. Инженерные части тоже. Там были эти механизированные батальоны инженерные, минные инженерные батальоны. В общем, они тоже, кстати, потом еще и как стрелки... Когда стала проседать численность, тоже участвовали в боях. Большим минусом, конечно, это отсутствие авиации и не отсутствие, а очень слабая мощность ПВО.
А вот еще такой вопрос сразу. А по тяжелой артиллерии как было? Я так смотрю, сейчас специальных частей выделенных нет, то есть соединений,
тем более. Есть. Значит, две артиллерийские дивизии было. Угу. Значит, первая и 11-я. Они из-под Сталинграда прибыли вместе, так сказать, сюда. Но из-за транспортных проблем артиллерия вся отстала.
Понятно.
И Рокоссовский, и Батов регулярно своими приказами, в общем, командиров приводят чувство, чтобы подтягивали артиллерию. Вот мы потом на примере, значит, той же 4-й танковой дивизии, они решали все задачи в основном артиллерии, и несмотря ни на какие проблемы, они расстреливали столько боеприпасов, сколько Центральному фронту. И не снилось. С другой стороны, я думаю, что это отразилось положительно на Центральном фронте. Я имею в виду то, что они не расстреляли летом, потому что там боеприпасов у них, конечно, это не расстреляли. И плюс еще, так сказать, пополнили. Я хочу сказать, что, значит, артиллерия... Я вот когда готовился к выступлению, очень интересный документ нашел, я его раньше не видел. Это приказ генерала Батова, командующего 65-й армии, по поводу использования артиллерии. Значит, там, вернее, два документа. Приказ по поводу как раз подтянуть. Он наказал командира артиллерийской дивизии, наказал начальника артиллерии армии. Вот. Поощрил командиров, которые сумели подтянуть свою артиллерию. А другой документ – это трансляция успешного опыта. Значит, идет бой за населенный пункт Березовский. Разведку проводят командиры рот, командиры батальонов. Вскрывают огневые точки. Начинается артподготовка, значит, по этим точкам. Начинается атака. Немцы начинают бежать. Когда они выходят из деревни и идут, чтобы закрепиться к следующему населенному пункту, их накрывает опять артиллерия и еще реактивные минометы. То есть там паника, просто коллапс, там практически до следующего населенного пункта никто не добежал. Они врываются в следующий, то есть они начали атаку одного, в результате захватывают другой. Порой советское командование там критикует, что вот быстрее, трупами завалили. Немцы в этот момент начинают уже вот к концу февраля уже поехали из Франции дивизии. 6 февраля, конечно, наше командование еще не знало, но Гитлер уже подписал приказ об эвакуации 9-й армии. Соответственно, ну, понимали, что вот эта вот брешь, она долго тут не протянет. То есть, немцы ее обязательно прихлопнут. Поэтому все время, вот, так сказать, быстрее.
Надо было торопиться.
Да, надо было торопиться однозначно. И вот в этом приказе, кстати, Батова по поводу артиллерии, там указано, что не давайте немцам закрепляться. Немцы, вот они отступили от одной деревни в другую. Все, вырезаются бойницы в окнах, дома обкладываются песком, в подвалах там какие-то вырезаются бойницы. Все, укрепленный пункт. Вот. Более того, вот этот участок, когда 65-я армия стала разворачиваться вот на Орел, то есть правый фланг, они дошли до реки Усожа. Значит, фотографию тоже прикрепим, что такое река Усожа. Речка так себе, но левый берег, то, вернее, нет, это, получается, северный берег. Северный берег высокий. Mm-hmm. То есть, вот подходит, уперлись. А там населенные пункты. Все населенные пункты как крепости. Значит, и вместе с 65-й армией шел 16-й корпус танковый, 2-й армии танковой. Руководство корпусом пишет: район не приспособлен для действия танков. Более того, высокий берег реки Усожа превращен практически в крепость. Мы подходим, естественно, они что там искали, какие-то броды, мосты, потому что это время, когда, а это вот я, так сказать, как житель Брянска, могу сказать, это юг области, это 130 километров южнее Брянска, там уже в марте, в принципе, уже паводок заканчивается, по сути дела. А тут чуть подзатянулось, реки уже лед вздулся, ходить по нему опасно. То есть зимой, может быть, и проскочили. Поэтому там вот все бои, они шли в основном в населенных пунктах, где были мосты. Угу. То есть там пройти, поэтому немцы тоже. Немцы очень грамотно, так сказать, свои вот эти силы. Здесь мы заслон поставим, а здесь мы, так сказать, сядем крепко. Теперь возвращаемся к 25-му. Значит, начинается наступление, атакуются ряд населенных пунктов, там бои развернулись за Фатеевку, там 11 танковый корпус частей 65-й армии, потом они берут Дмитриев-Льговский, 707-я охранная дивизия, еще обороняет боевая группа 4-й танковой немецкой, которую 16 февраля перебросили. Вторая танковая перебросила на помощь второй армии. И вот тут нарисовывается проблема, которая, в общем-то, тоже негативно играла на всем протяжении операции. Левофланговая 60-я армия, которой командует Черняховский, она все время отстает. То есть мы берем...
70-я, да, наверное?
60-я.
А, 60-я.
Мы берем Дмитриев-Льговский. Немцы садятся в эшелоны и поехали через Льгов туда, в район Сум. Вот это там 4-я танковая, и ей придали очень ослабленную 75-ю пехотную дивизию, как вот пехотное заполнение еще дополнительно. Первого Дмитриев-Льговский берутся, по-моему, я вот могу ошибаться, сейчас под рукой нет, или 60-й армии, или 2-го, или 4-го даже марта только берет Льгов. То есть, если бы она... Все, это мешок. Угу. Там не все силы были 4-й танковой, а только часть. То есть, их бы тут можно было раздолбать. И потом у нас бы не возникли проблемы, которые возникли 10 числа, так сказать, с передислокацией 4-й танковой дивизии, причем пополненной длинноствольными Т-4 уже, на острие нашего вот этого удара, на вырвавшийся вперед 4-й гвардейско-кавалерийский корпус. Значит, после Дмитриева-Льговского тоже первого берут Севск. Причем Севск, если мы читаем воспоминания кавалеристов, кавалеристы много написали. К сожалению, рано из жизни ушел репрессированный после войны Крюков. Mm-hmm. Вот. Но его подчиненные написали много. Вот, шашками наголо. Ура, значит, Севск они захватили. Сижу в ЦАМа, читаю штабные документы второй танковой армии. Значит, и нахожу записку Лазарева, это командующий 11-м танковым корпусом. Вот. А, кстати, газета «Красная звезда» написала о героических действиях в районе Севска Энского соединения гвардейских кавалеристов. Вот. Товарищ Лазарев прочитал и пишет командованию Военному совету фронта, значит, что взяли, на самом деле, Севск не кавалеристы, а мы. И обошлись бы мы без кавалеристов. А если читать мемуары кавалеристов, там вообще танкистами и не пахло. Они окружили, ворвались.
Здоровая конкуренция была.
На самом деле, значит, подошли к Севску танкисты, значит, танковые бригады и мотострелковая бригада, которая входила. Значит, взяли все населенные пункты, которые были вокруг, перерезали, значит, пути обхода. В этот момент в Севске сидел батальон «Мадьяр» из охранной дивизии и батальон «Каминцев» из Рона. Значит, они сначала попытались, танкисты, ворваться в город сразу. Артиллерия никакая. Там, по-моему, три орудия. Два уничтожили, одно захватили потом танкисты. И захватили еще БТ-5. Это у каменцев было. Значит, они попытались прорваться по мосту. Это мост, там два моста было, южный и северный, через реку Сев. Мадьяры поджигают мост, танк проваливается, значит, тут же по мосту успели мотострелки прорваться в город. В общем, завязался бой за город. Это был вечер уже, в принципе, уже темнело. 16 часов где-то. Где-то к 19 часам, в общем-то, город был занят, но... В центре города в одном из зданий каменных закрепились каменцы. Ну, этим ребятам терять особо нечего было. Вот. Поэтому они там попытались до последнего биться. В общем, потом, да, подошли кавалеристы. И где-то до нуля часов там шел бой. Потом их, в общем-то, разоружили. Там порядка 180 человек взяли в плен только каменцев. Плюс там 80 где-то мадьяр было. Остальных перебили. Что интересно, это 1 марта. Был допрошен бургомистр Баранов, бургомистр Севска, кавалеристами допрошен. Он говорит, тут каменский... прилетал на самолете. Он был в Новгород-Северском. Там уже прилично частей собралось. Ждут танки. Как танки придут, ударят. Наверх доложили. Но кавалеристы вот условно идут из Севска на запад, а танкисты обеспечивают им правый фланг, идут в сторону Брянска. Причем, если Крюков идет по практически безлесной местности до Хинели. Хинель – это крупный лесной массив, там много партизан было. Такой спасительный бастион всегда для всех партизан, которые с Украины, с Белоруссии, там из всех наших анклавов лесных уходили, когда сильно прижимали каратели. И у него задача в сторону Брянска двигаться. А на Новозыбков-Уничу идет кавалерийский корпус. Причем танкисты идут вот реально лесами. Там, где вот эта южная партизанская зона. Вот, ну, тут надо, конечно, еще разбираться, в чем был смысл этого. Вот, казалось бы, да, там кавалеристов, к ним бы там в этом лесном массиве порядка 11,5 тысяч партизан было. Угу. Партизанов еще там добавились, лесами бы дошли, захватили Брянск. Ну, это я утрирую, конечно.
Так, ну, да, логичнее.
Логичнее, да. Между тем идут танкисты. И там в этих лесных деревнях им там партизаны помогают, значит, обменялись. Командование прилетело партизанское из Ельца, обменялись, значит, делегатами связи. В партизанские бригады отправили радистов, там, офицеров связи, чтобы связь наладили. Единственное, что проблема, надо было, конечно, партизан пополнить боеприпасами и хотя бы чуть-чуть там дать минометов. У них минометы были, ну, потяжелее что-нибудь. Потому что читаешь партизанские отчеты, атаковали деревню, деревню заняли. Вот. Ну, видимо, я так предполагаю, в деревне сидели полицаи. Приходит немецкая рота, зачищает эту деревню. Партизаны опять контратакуют, откатываются, потому что закончились патроны там или не хватает тяжелого вооружения. Значит, один из офицеров 29-й лыжной бригады в своем дневнике написал, что, значит, в населенном пункте Хинель встретились с партизанами. Они к нам присоединились. Обидно, у партизан совсем нет патрон. Вот. Это логистика, кстати, вот когда будем говорить о партизанах, так сказать, это проблема, но это проблема не потому, что не хотели им давать. Когда, так сказать, свою армию надо наполнять после, во-первых, ужасного 42-го года, а потом после вот этих наступлений зимне-весенних.
Ну, понятно. Логично.
Единственное, что, конечно, уже летом, вот после операции «Цыганский барон», там им на парашютах, контейнерах, там и на аэродромы, там, конечно, их завалили уже так нормально. Перипетии рассказывать не буду, бои за населенные пункты. В общем, выходят и танкисты, и кавалеристы, и лыжники, которые с кавалеристами, как передовые части, выходят к реке Десна. Самые такие западные, там уже вот прямо практически у Десны, крайние населенные пункты, которые были захвачены, это кавалеристы Вовна, находились, такая деревня. А лыжники 29-й бригады захватили, причем там такой достаточно серьезный бой был, потому что это предмостное было укрепление, дальше мост Десна, мост через Десну. И там сидели уже мадьяры и уже сидели пехотинцы 4-й танковой дивизии. Их выбивают, там до батальона в общей сложности было, их выбивают, занимают этот населенный пункт. И это 8 число, 8 марта. Вот, тут я отвлекусь. 4 марта 4-я танковая дивизия уезжает. Она остается в подчинении еще 2-й армии Вейкса, но она уезжает из-под Сум в Новгород-Северский. Там организуется такая импровизированная под командованием управления 2-го армейского корпуса, под командованием генерал-лейтенанта Яшки, которого уже перекинули из-под Ржева и Вязьмы сюда. И ему начинают, то есть там пока управления, еще частей нет, и там венгров ему дали, вот 4-ю танковую дали, плюс тут их опять еще дополнительно пополнили танками и новыми самоходками. А на место танкистов прибывает дивизия немецкая из Франции. Причем, когда танкисты немецкие их встречают, говорят, нифига себе, мы тут 1,5 года провоевали, ездим на каких-то колымахах, оружия у нас никакое, а тут приехали новенькие, красивые такие все, оружие у них новое, техника у них хорошая. Говорит, за что? Вот мы тут, блин, ветераны Восточного фронта, то есть вот это в журнале боевых действий написано.
Где их третий рейх?
Значит, и опять о боевом и численном составе 2-й армии. Значит, Вейкс спрашивает разрешение у командования группы армии «Центр». Вот прибыла ко мне новенькая дивизия, а танкисты у меня уехали. Вот если мы вот эту новенькую дивизию не берем, у меня 45 тысяч. Это вот на 4 марта я уже об этом говорил, да? Значит, я, пожалуй, вот этой новенькой дивизии, их там 20 тысяч, я им дам 45 километров фронта, а всех остальных растяну там, вот, и буду, так сказать, сидеть. Бежать никто никуда не собирается. Более того, чем озадачен Вейкс? В тылу у Вейкса река Сейм, река Десна, и причем, так сказать, это где уже они там с Днепром сливаются, это достаточно, они тогда были судоходными все, сейчас уже нет. Только Днепр. Там где-то вообще нет мостов, через Десну нет мостов. Через Днепр какой-то хлипенький. Вот. У него нет инженерных, у него нет компетентных офицеров, чтобы организовать инженерный штаб, послать сделать инженерную разведку. Потому что сейчас паводок, этих мостов вообще не будет. И у него выбор. Вот, так сказать, если я побегу, естественно, ему никто на это права нет, но если он побежит, он потеряет окончательно все тяжелое вооружение, потому что и у нас генерал Грязь и Мороз тут вместе взятые, и у него генерал Грязь и Мороз вместе взятые все. Вот. Проблемы у всех одинаковые. Причем у него дороги чистить некому, у него стройбат воюет как пехота.
Как в фильме Михалкова с черенками от лопат пошли на советскую
армию. Да, вот точно. И у него проблемы. Как здесь усидеть? Вот. Единственное, что должен сказать, своими действиями 4-я танковая дивизия свою задачу выполнила. Она своими действиями, то есть вот эти части 60-й армии, 38-й армии, они вырываются вперед, им тук по носу, контрудары, тук по носу. И благодаря этому их чуть-чуть там, так сказать, остановили. И в этот момент, значит, командование 4-й дивизии докладывает о том, что они установили локтевую связь с группой армии Ю. Здесь, вот, то есть, ребята 4 числа свою задачу выполнили и уехали решать другую задачу. Значит, сосредоточились для удара, причем вот на этот момент, к 10 числу, 10 марта, уже полностью группировка вся. Сначала у немцев тоже туман войны был, они не понимали, кто, где, чего. Значит, даже 21-ю армию не вскрыли. А здесь уже все. То есть, читаешь разведсводки. То есть, практически там единственное, что может подчинение плавать. Напомню, второй гвардейский кавалерийский корпус действует без танков. Танки остались в Курске. Но пикантный эпизод опять из документов второй танковой армии нашей. Едет колонна на Ливняков заправлять доблестных танкистов Родина, бьющих фашистов. Выходит майор бравый с ТТшником на дорогу, останавливает, говорит, вот стоит мой полк, сливайте. И вот таким образом это как раз были танкисты, которые были приданы... Да, тылов нет. Да, а где им чего взять? Им сказали. Причем я тут еще должен отступление такое сделать. Крюков несколько раз обращался к Рокоссовскому с просьбой сделать так, чтобы танкисты пришли. Причем вот опять, корпус, он такой неудокомплектованный получился. То есть, вроде там народу нормально, с лошадьми, конечно, проблемы. Но если мы вот этот штат, который в январе 43-го сделали, в каждой дивизии должен был быть кавалерийский, должен был быть танковый полк. То есть, он органично должен был входить в штат. А здесь еще приданные. То есть, она вот под этот, так сказать, переукомплектацию еще не попала. Соответственно, это отдельные танковые полки, которые придавались. В результате их, по-моему, отдали 65-й армии. 11-й танковый корпус ушел туда, куда-то в сторону Брянска. Они без танков. У них один только противотанковый дивизион. И все. Вот больше ничего. У Лыжникова вообще 45-ки. То есть, проблема достаточно большая. Вот. И тут я еще должен сказать, так сказать, чтобы уже, может быть, вообще ко второй армии больше не возвращаться. Значит, они вместе с группой армии Юг начинают, так сказать, удавливать и от Сум отгоняют туда. То есть, эти давят с юга, а вторая танковая давит с запада. То есть, они вот эту часть 60-й армии, 38-й, 40-й, то есть, они останавливают и их, так сказать, контратакуют. И, что называется, откатываются наши части туда, к Белгороду. То есть, по сути дела, что мы видим? Мы видим, что тут фланг у нас тоже оголяется. Но, должен сказать, Рокоссовский, у него, так сказать, предвидение большое. Когда он посмотрел вот эту, так сказать, план операции, да, а там часть сил, то есть вот эти идут на Брянск, эти идут там на Унечу, эти идут на Гомель. На Гомель надо было дернуть стрелковую дивизию из танковой армии, в танковой армии была стрелковая дивизия, дернуть у 65-й стрелковую дивизию, и, по-моему, там Лыжников хотел дать, чтобы они пошли на Гомель. А кто им будет командовать? Он просит. Значит, мне надо хотя бы управление стрелкового корпуса. Я вот, когда начинал за него, я пойму, что тут 24-й корпус какой-то, и он там занимает место, где должна быть 60-я армия. И я не мог нигде найти, кто ему подчиняется. По-моему, выясняется, значит, потом уже дальше, когда с документами пошла работа, нашел. Значит, тут приехало управление с батальоном связи. То есть, ему потом уже стали отступать наши части. Ему отдали лыжные бригады, вот эти, которые были у корпуса, они как бы прикрывали левый фланг. И 65-й армии одну дивизию забрали, отдали этому корпусу, то есть для прикрытия, потому что 60-я армия, она там, так сказать, серьезно отстала. В результате, опять же, всех вот этих уже перипетий, которые возникли. Ну, опять, была бы разведка, да, вот. Ну, и тоже части наши наступали, надо тоже понимать, что части наступали, по сути дела, от Сталинграда, можно сказать. Да, конечно, они пополнялись. Но в этот момент они в лучшем случае могли пополняться ранеными из госпиталей и необученными людьми из вновь освобожденных территорий. А это, надо сказать, территория густонаселенная. Значит, по всем частям не смотрел. Я смотрел документы по военным комиссариатам полевым 2-й танковой армии нашей. Значит, они 4500 людей призвали. Вот за время операции, грубо говоря, там с 25-го по конец марта. 25 февраля по конец марта. То есть, ну, грубо месяц. Месяц почти.
Нормально, да, так прилично.
4500 человек было призвано. Я думаю, что другие тоже части. Конечно, кто-то поехал учиться, там кто-то кого-то и сразу, так сказать, одевали. Вот, но с черенками точно никто не шел.
Да, только
это,
немцы.
Это однозначно. Да. Кстати, вот об этом, о новобранцах, вот этих необученных, там очень такой трогательный сюжет в Орловской битве у Щекачихина есть, когда там мамы рыдали над вот этими юнцами. Что еще важного произошло, значит, до 10 числа? Значит, у партизан была задача захватить переправы через реку Десну, с которой они не справились по разным причинам, не будем, так сказать, об этом говорить. У них была задача по захвату и удержанию, а потом по уничтожению Голубого моста, так называемого, так в народе закрепился, или Синего.
Лучше Синего.
Да, лучше Синего. На перегоне Выгоничи Палужья. Это мост, трехсекционный огромный мост, по-моему, длина, если не ошибаюсь, 700 метров, то есть достаточно серьезный. Здорово. Это основная ветка снабжения, которая на Брянск шла, это, в принципе, прямая дорога на Брест. Тогда это была Полесская железная дорога, она была, сейчас она однопутная, тогда была двухпутная. Бригада Ворошилова номер один, как играла вспомогательную роль, главную роль играла бригада имени Щерса под командованием Героя Советского Союза Ромашина. Значит, они подготовили эту операцию и 8 марта взорвали мост, перебив батальон охраны. Вот, немецкий исследователь Штобер, правда, написал, что ничего у партизан не получилось, если бы там сидел баварский батальон. Но баварский батальон заменили на австрийцев, они еще типа те вояки. Так сказать, как есть.
Обидно.
Мост взорвали, причем, что самое интересное, я смотрел «Красную звезду», про мост сказали, сводки Совинформбюро, только через неделю. То есть, проверяли, то есть, реально-нереально. Но, по сути дела, конечно, да, мост там где-то полтора месяца он не работал, потом немцы стали там потихонечку что-то через него перетаскивать. Вот. Но я читал допросы пленных немецких генералов, в том числе командира, начальника 532-го тылового района, генерала Берхарда. В общем, он указывает на то, что это серьезно в дальнейшем повлияло на снабжение 2-й танковой армии. Потому что потом еще только через Смоленск, если по железной дороге. Вот, учитывая, что в данный, вот как раз на, о том, так сказать, этапе, на котором мы остановились, 10 марта, перерезана дорога Киево-Брянск еще к тому же. Значит, захвачены крупные населенные пункты. Хутор Михайловский, крупный железнодорожный узел. Захвачен Зерново, Середина Буда. Это вот сейчас населенные пункты, где граница у нас с Украиной проходит. Но сосредотачивается 4-я. Танковая дивизия. Первый удар они наносят по 3-му батальону 29-й лыжной бригады, которая сидит вот в этом самом населенном пункте Ивот. Начинают атаку в 7 утра. Через 2 часа врываются в деревню. И где-то еще полдня они начинают зачищать деревню. Причем, хочу сказать, что, имея легкое вооружение, в общем, лыжники себя достойно проявили. Немцы относительно быстро ворвались в деревню, потому что они своей артиллерией подавили 45-ки. А когда вошли в город, по ним там ударили из окон, из подвалов, там отовсюду. Но, в общем, к обеду все было решено. Танкисты пошли дальше, передают эту деревню охранному батальону. Это 10 число. 13 числа... В журнале боевых действий 4-й танковой появляется такая запись, что весточка пришла из Ивата, русские в своем стиле. 50 лыжников и партизан, которые каким-то образом скрывались в деревне, ночью вышли и дали бой этому батальону охранному. Я не могу судить, это или не это, но деревня Ивот вместе с местными жителями и вместе с нашими пленными они были расстреляны, и деревня была сожжена. Вот такой трагический эпизод. Вот, следующий удар наносят на Калиевку и Вовна, там, где сидят кавалеристы. И начинается откат корпуса к Севску назад. Причем, надо сказать, что к 10 числу Крюков готов был наступать дальше. Его несколько раз одергивал Аркасовский, что надо остановиться. Более того, 7 числа он ему предложил вообще отвести части от Десны и закрепиться очень хорошо в тех населенных пунктах, ну, чтобы создать определенное предполье. То есть, видимо, информация, так сказать, уже о том, что собирается ударная группировка, присутствовала. Но Крюков говорит, нет, что, мы захватили, будем здесь сидеть. Что, давай. В результате особо никто не успел укрепиться. Ну, грубо, 8-го и вот берем, да, послезавтра нас бьют. Вот, то же самое в Вовно вообще. То есть, вот, танков нет. Танки где-то справа. Немцы пишут о том, что появились танки только 16 марта.
Да, приличное время.
Вот, прошло. Да, и причем это не 11-я танковая, то есть не бригада 11-го танкового корпуса, это 11-я гвардейская танковая бригада отдельная. То есть она в резерве стояла, ее прислали. Вот. Это танки с надписью «Тамбовский колхозник». Угу. И они, в общем, основную тяжесть боев вот и вытянули на себе. Потом остатки бригад 11-го танкового корпуса подтянулись. Потом еще далее весьма потрепанный в боях 19-й танковый корпус из Брянского фронта передали. Дело в том, что, опять очень важный момент, там с 12 числа марта началась чехарда с Брянским фронтом. То его расформировывают, образовывают Орловский, потом на следующий день Курский, потом в результате его делят между Западным и Брянским. Брянскому отдают 3 армии, и Западному, по-моему, 1 армию отдают. Значит, и потом еще 60-ю армию Черняховскую тоже передают Рокоссовцу. То есть, Центральный фронт – это монстр такой становится. И, кстати,
то есть, Брянский фронт поделили между Западным и Центральным. Да,
да, да. Третья, 13-я, 48-я армия отходят, 61-я, 64 армии отходят Рокоссовскому. Потом там еще будет ближе к лету дележ. Вот, ну, вот так. Поэтому вот опять, когда там говорят о потерях, а как мы на какой день считаем Центральный фронт? Вот с момента начала до конца, если нам условно 27 марта считаем, это вот так. Я, допустим, у себя прикинул, когда присоединили вот с этого момента вот те армии, то, допустим, тот же Егор Егорович Катихин у себя написал, что, по-моему, третью армию нашу считал Брянского фронта, вообще невозможно по документам посчитать потери. Вот, то есть, ну, трудности есть определенные. На момент немецкого контрудара общая обстановка. Значит, 7 числа вступает в бой 70-я армия только. Значит, первая атака без тяжелого вооружения, с небольшим боекомплектом, 800 человек потери, значит, разбор полетов. Тарасова потом, командующего армией, снимут. Его перед этим сняли за вторую Ржевско-Сычевскую, он там, по-моему, 41-й армии командовал. Вот, здесь тоже сняли. Ну, человек... Безусловно, героичный, он погиб в Венгрии в конце 44-го года. На начало войны начальник штаба пограничного отряда. Угу. Почему ему и НКВДшные части, по-моему, доверили. Вот, то есть, ну, уровня даже, по-моему, академии не было. Плюс, так сказать, не додали. Кстати, есть такая версия конспирологическая, что это Рокоссовский специально 70-й армии не дал, потому что это чекисты там и так далее.
Он их не любил.
Да, он их не любил. Да, 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 абсолютно нет. То есть, просто они реально пришли, надо было делать. У 65-й армии растягивался фланг в этот момент. Вот. И надо еще сказать, что с 1 числа началась, я ее называю «Бюфель», то есть, ну, движение буйвола, операция, да, просто буйвол. Mm-hmm. Вот, то есть, начали 9-ю армию с 1 марта уже активно вытягивать в расположение, да. И сначала они там под Смоленском были. Кстати, Валерий Николаевич Замулин вот этот эпизод там чуть расписал у себя, как готовилась битва титанов. Mm-hmm. Вот, сейчас у меня на переводе по Бюфелю дело из 500-го фонда. Вот там пока для меня тоже немножко темный лес, как они там выводились. Ну, кстати, по докладам партизан, значит, в сторону Смоленска идут порожники сплошняком, а назад идет техника и пехота едет в сторону Брянска и Орла. Вот это вот четко, так сказать, прослеживается уже в этих числах. Прибывает, кстати, 46-й танковый корпус оттуда. Вот, он как раз против 70-й армии становится. Но, кстати сказать, там тоже все висело на волоске. Уже вот прибыли ребята оттуда, из-под Ржева, да, и командование 46-м корпусом пишет, что там буквально повара и последний батальон там спасли положение. То есть 70-я армия, вот это было, кстати, уже корпус откатывался, это где-то 17 марта. Вот. И там вот все на волоске, так сказать, держится. То есть у 2-й танковой армии тоже ситуация была не очень, так сказать, устойчивая. Вот. Плюс на рубеже реки Усожа останавливается 16-й танковый корпус вместе с 65-й армией, и дальше не могут, так сказать, ничего сделать. Более того, тут просто взять состав 65-й армии, боевой и численный, на начало операции, на 25-е, и на 10 марта дивизии на 2-2,5 тысячи просели в личном составе. То есть, упорность боев достаточно серьезная была. Плюс, опять же,
санитарные потери,
кстати, санитарные потери по другим обстоятельствам порядка 7 тысяч по фронту. То есть, это болезни там,
ну,
и,
конечно,
так далее.
Мы уже,
да,
говорили,
вот
там тиф.
Тиф. Причем, что самое интересное, когда летом будем наступать, там опять тиф. Причем Зданович по документам СМЕРШа указывает на то в своих вот исследованиях, что немцы специально заражали территорию.
Ну, почему нет?
Вот. Откатываемся к Севску. Завязываются за Севск бои. И что самое интересное, значит, это начинается где-то с 18 марта. Причем в этот момент 4-я дивизия с приданными ей венграми, с приданными ей охранными частями, еще своих 4 батальона хороших, полной численности, 20 тысяч. Но в боях участвует только 35-й танковый полк. И больше, чем в день боеготовых танков, больше 21 у них ни разу не было. У наших везде атака 70 танков, атака 40 танков. Даже САУ этого не могло быть просто. Вот. Расстреливали боеприпасов огромное количество. Я вот просто для того, чтобы... А у нас артиллерии, напомню, практически нет. Во время боев в период с 23 по 27 марта было израсходовано 4-й танковой дивизии. Стрелковые и минометные боеприпасы 16,2 тонны, боеприпасы к пехотным орудиям 38,5 тонны, боеприпасы для легких полевых гаубиц 170 тонн, это 7150 снарядов. Да, на бедный нормально. Этот городишко, где там две улицы каменные и все остальное деревянное. Боеприпасы для тяжелых полевых орудий 65,5, это 1085 снарядов. Боеприпасы к 100-миллиметровым пушкам 9 тонн, 270 снарядов. Прочие боеприпасы 45,9, всего 345 тонн. По состоянию, и вот про танковый парк тоже хочу сказать, по состоянию, то есть бои закончились, по состоянию на 27-е, 3-е, 43-го боеспособными оставали следующее количество танков и орудий. 25 танков, из них 15 длинноствольных, кстати, надо сказать, 4 и наши, и немцы подтверждают, восстановлению не подлежат. Причем это вот как раз под Севском уже. И 14 легких пехотных орудий, 13 штурмовых орудий, 24 легкие противотанковые пушки, 7 средних противотанковых пушек, 5 тяжелых пехотных орудий, 15 легких полевых гаубиц, 8 тяжелых полевых гаубиц и 100-миллиметровых пушек, 12 75-миллиметровых пушек, из них 19 самоходных. Вот то есть, чем они, так сказать, на заключительном этапе воевали.
Ну, там понятно, что артиллерия решала.
Значит, на определенный момент, значит, забегая вперед, по сдаче Севска было расследование прокуратуры. Командир 3-й кавалерийской дивизии, который отвечал за оборону, Ягодин, он написал, что на начальном этапе, то есть, когда они откатились, у них не было артиллерии. Благо, что у них трофейные пушки были, то есть, они несколькими пушками немецкими и с запасом снарядов 3000 тысячи штук, они отбивались. Потом там им дали. Дело в том, что Крюков вывел в резерв 4-ю кавалерийскую дивизию, и он ее использовал как такой резерв. То есть, он им подбрасывал. Что стремятся немцы? Два моста через Сев. Они находятся с восточной стороны города. То есть, у них задача захватить Северный мост, захватить Восточный мост. Значит, недолжным образом повела себя 28-я лыжная бригада, которая вот на самом западе Севска стояла. Значит, она сидела в лесном массиве. Вот, ее очень быстро выдавили. Части, которые оставил Крюков и Лазарев, командир 11-го танкового корпуса в Севске, после его освобождения, там находился батальон 30-й лыжной бригады, не сделали никаких укреплений. То есть, реально была эйфория, что чем мы там сейчас наваляем, уйдем вперед и так далее. Хотя в городе достаточно каменных зданий, в городе сохранились валы древней крепости, о чем немцы пишут, говорит, какие-то сооружения, похожие на редуты, вот, и с них там нас постоянно атакуют. На северной окраине города монастырь с такой стеной, как кремлевская, с ласточками вот этими хвостиками. Монастырь стоит до сих пор. Причем немцы его достаточно быстро взяли. Ну, это крепость. Вот. То есть, еще, на мой взгляд, ошибкой было и командование 65-й армии, и ошибкой командования фронтом, что надо было, наверное, войск нагнать в сам Севск. А они посадили там, стали что-то из резерва, что-то у 65-й армии выдергивать, то есть сажать дивизии и бригады в населенные пункты, которые там были рядом. Угу. Вот. И когда сдают населенный пункт, соответственно, опа, есть возможность, так сказать, зайти уже через фланг в тыл. В результате сначала берут Северный мост, отрезают, потом берут Южный мост. Еще должен сказать, что 19 числа немцы ворвались в Севск танками, но защитники смогли их оттуда выбить своими силами. Вот. 27 марта, когда взяли Южный мост, оборона рухнула. За несколько дней до этих Ягодин перенес свой командный пункт Юрасов хутор. Это через долину реки Сев. То есть, это населенный пункт, находится в нескольких километрах. Немцы отмечают, а он, кстати, по льду перешел со своим там эскадроном охраны, что крупная кавалерийская часть покинула город. Я предполагаю, причем он там провалился в прорубь Ягодин, вымок весь. Вот. Ему потом и Крюков указал, соответственно, его реально хотели судить. Значит, после этого, когда нет командования крепкого, когда ты там, так сказать, да, опять авиации нет. Значит, Ягодин пишет в отчете, один раз появились наши илы, там Марчихина Буда, такой был населенный пункт перед Севском, немцы его захватывают, прилетают илы, наносят удар. Немцы о воздействии нашей авиации не пишут вплоть до 28 марта. Вот когда Севск был захвачен, прилетели пешки, вот, и немцы пишут о том, что они понесли самые большие потери за время вообще вот этого штурма города. То есть, реально, они не ожидали, видимо, расслабились, да, и здесь нанесли удар. За где-то, да, по-моему, если не ошибаюсь, вот только 23-24 числа танкисты 4-й танковый доносят о том, что они установили локтевую связь со 102-й пехотной дивизией 47-го танкового корпуса 2-й танковой армии. Это сомкнулись левым флангом и правым флангом с 82-й пехотной дивизии 2-й армии. То есть, Севск был таким, уже стал бутылочным горлом, откуда вылез вот этот джин, да, в виде Центрального фронта, его закупорили. Было несколько атак 28-го, 29-го, 30-го. В немецких документах вообще об этом ничего. Я думаю, там вот через эту долину. Причем, что интересно, вот в моих поездках на исследование местности, там очень интересно. Мы стоим в Юрасовом хуторе, это вот высокий берег. И Севск на другой стороне высокий берег. Говорю, а что за водоем у нас под низом? А это старое русло. Сева, а что оно тут? А потому что в 1939 году спрямили русло. видимо, в мелиоративных целях. То есть, по сути дела, на тот момент, сейчас там достаточно серьезные такие водные преграды, а тогда там, по сути дела, было два русла. Mm-hmm. Вот. Соответственно, зима снежная, уже по локоть немцы даже, мне кажется, просто артиллерии. Атака артиллерии били и даже не обращали особо на это внимания. То есть, у нас есть данные, что были атаки, у немцев по этому поводу ничего нет. Вот, вот таким образом закончилась эта операция, но должен сказать, что с немцев все равно стружку сняли. Надо сказать, что как раз со стороны 9-й армии был наиболее слабый удар. Угу. В том числе, ну и с другой стороны, достаточно удобный появился плацдарм для действия уже летом.
То есть, в связи с операцией удалось все-таки освободить часть территории?
Часть территории, безусловно, освободили. То есть, территорию освободили от Дмитриево-Льговского до Севска. Это там где-то, ну, так вот, если в длину брать. Я вот, здесь нет у меня, я специально площадь посчитал. Сейчас вот на память не помню. Но где-то в длину, если так вот, вытянутая линия на запад, если брать конкретно то, что где действовало, это там больше 50 километров. Получается. Там где-то, наверное, около 70 даже. Вот. Вот так.
Понятно. Ну, а впоследствии это, наверное, все-таки какое-то значение летом?
Нет, летом, я же говорю, безусловно, это очень удобно. Во-первых, мы на этом, так скажем, плацдарме отразили наступление 9-й армии.
Угу. То есть, это северный удар по Курскому
мосту? Северный удар, да. Единственное, что он, конечно, развивался там в глубине, так сказать, не в районе. Севск был достаточно, так сказать, тихим участком. Угу. Вот. Надо сказать, что 27 августа советским частям суток хватило, чтобы Севск освободить. Ну, вот бросок, там очень грамотные действия были. Единственное, что там опять, там дальше уперлись в линию Хаген. Вот, в отсечную позицию, и встали опять. Но, забегая вперед, хочу сказать, что 2-й гвардейский кавалерийский корпус пытался сокрушить Моделя во 2-й Севско-Сычевской операции 20-й кавалерийской дивизии. Она, кстати, не участвовала в этой операции, она была на переформировании. Пытался ковырнуть группу армий «Центр» здесь, и он таки ковырнул 9-ю армию. В сентябре 43-го, когда он входил в состав Брянского фронта, его на территории, на участке Западного фронта ввели в прорыв, и Модель решил, что это будет окружение, и просто они стали сниматься и уходить. Вот. То есть, вот такой интересный момент, что вот 2-й гвардейский кавалерийский корпус, он и там, и здесь, и потом еще он будет. Но, кстати, тогда уже будет с танками, с РСами будет, и с партизанами будет, и пойдет по лесам.
Ну да, вот опять же, о чем мы говорили. Да. Если бы изначально все-таки эти части нормально пополнились после Сталинградской битвы, получили причитающийся комплект техники, вооружения, то, возможно, все это и имели бы достаточное снабжение, то вполне возможно, что и артиллерия, самое главное, не отстала бы.
И данные разведки.
Ну, данные разведки. Добить. Тут уже туман войны у всех.
У немцев туман войны достаточно быстро развеялся. Более того, я же говорю, что немецкая разведка раз, и авиационная разведка, и действия Абвера в нашем тылу, плюс агентура, я думаю, помимо того, что они забросили, там еще агентуры было вот так.
У нас партизаны.
Знаете, как партизан легко одурачить? Я этим занимался. Значит, партизаны, да, они могли посчитать, сколько людей, сколько машин, да, вот, и какие части, как они считали части. Документы не всегда удавалось. По тактическим знакам и эмблемам соединений. Вот таким образом они дивизию Тотенков аж в нерусских двориках заметили. Это так километров, наверное, 300 от того, где она на самом деле была. Понимаете? Вот это как раз вот в разведсводках, mm-hmm. когда я по этой теме работал, у них есть. К чему она, как она здесь может быть? То есть, партизан тоже можно было вводить в заблуждение. Единственное, что хочу сказать, немцев Сталинград не напугал. Когда началось наступление и Западного фронта, и наступал Брянский фронт еще. Немцы начали укреплять. Я опять, вот по данным партизан, вы сказали, я сейчас вспомнил. Значит, Брянск укрепляется, строятся доты прямо в городе. по Десне. И немцы уже начали западный берег Десны укреплять, когда наступал Центральный фронт. То есть, когда бы наши туда вышли, там бы уже стояли доты. Я, кстати, приложу там фотографию вот с этими сооружениями, которые немцы настроили на той стороне.
Ну, очень интересно. Это у нас такое связующее звено получается между вот рассказами Алексея Валерьевича про операцию «Уран»,
да,
операцию «Зимняя гроза» и, соответственно, рассказами Валерия Николаевича про подготовку к Курской битве.
Да.
Так
да.
Что спасибо.
Но я думаю,
огромное.
Что надо еще добавить более подробно это к Алексею Валерьевичу, значит, и об Острогожско-Рассашанской операции, и о Воронежско-Касторнинской надо более подробно рассказать. Вот, и о развитии наступления на там, Краснодарской операции, то есть на южном фланге Советско-Германского фронта, потому что вот тогда будет цельная картина вот этого периода, который, я считаю, что в нашей историографии незаслуженно забыт.
Ну, благодаря вам, вот в том числе, так сказать, наши слушатели и зрители могут узнать подробности этого периода. Спасибо огромное. Приходите к нам еще. Обязательно ждем рассказ про партизан.
Ждем.
Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч, друзья.
До новых встреч. Спасибо.